Я, конечно, рассчитываю на то, что ну, какое-то вступление естественное я должен сделать. Ну, а дальше я рассчитываю все-таки на диалог. Поскольку, ну, сами понимаете, несмотря на все наши здесь духовные достижения, не падайте в упорок, тем не менее мы все-таки дара прозорливости не имеем. И поэтому те, может быть, вопросы, интересующие вас вопросы, которые есть, их лучше все-таки озвучить, с тем, чтобы мы могли провести время с наибольшей пользой. Потому что времени у нас действительно, я думаю, что не так много. Видите ли, когда мы едем куда-то в Африку, или в Австралию, или в Азию, Южную Америку, мы понимаем, что попадаем в какой-то иной мир, иной менталитет, психология, культура. Ну, естественно, и, может, и образование. Вот, понимаете, это, так сказать, одно направление. Мы живем в атмосфере, как мы говорим, секулярной атмосфере. В атмосфере, допустим, науки, искусства, музыки. Неважно. Одним словом, культуры вне религиозной. Здесь одна атмосфера, один менталитет. И когда мы попадаем напротив в атмосферу религиозную, то здесь понимаем, здесь какая-то такая специфика, да, которую так интересно узнать, в чем суть ее, в чем суть, чем, так сказать, люди здесь живут, чем дышат. Вот мне бы и хотелось, может быть, несколько слов и сказать именно об этом. Здесь, понимаете, это Московская духовная академия. Что это такое духовное? Не беспокойтесь, здесь не духи. Правда, иногда я так думаю, не настолько ли стал духовен, начинаю себя трогать. Нет, оказывается, еще телесен. Хочу сказать сразу, что принципиальное, может быть, отличие состоит не в том, что будто бы здесь другие люди. Это глубокая ошибка. Такие же люди. А что значит «такие же люди»? С теми же добрыми свойствами, которые есть у других, с теми же страстями и грехами, которые есть всюду. Единственное, в чем отличие, это отличие, может быть, лучше всего выразить, может быть, мыслью Федора Михайловича Достоевского, который, когда писал о русском народе, то я помню, меня поразили его слова, когда он говорил: «Не судите наш народ по тем грехам, которые он творит, по тем мерзостям, которые подчас мы слышим и видим. Не по этому судите наш народ, а судите по тому, к чему он стремится, о чем мечтает, перед чем он себя даже чувствует, что он совсем не тот. Вот почему. Ибо самая суть человека все-таки, самое главное, что есть в человеке, это то, к чему он стремится». И когда мы говорим об этом, к чему он стремится, ведь то речь идет, естественно, не о тех приходящих вещах, кто к славе, кто к знаниям, кто к богатству, ну, кто к чему. Не об этом речь идет. Речь идет как раз о самых глубинных вещах и самых важных, если хотите, о его мировоззренческой цели. Именно мировоззрение, в конечном счете, определяет и должно определять основную направленность жизни каждого человека. И вот здесь, я хочу сказать, здесь каково наше мировоззрение? Речь идет не о том, что вы скажете, религиозное, да, о чем мировоззрение, в чем суть-то мировоззрения православного, чем оно характеризуется? Оно характеризуется следующими вещами. Может быть, первое и самое главное, и самое, скажем, малоприятное. Но с какой стороны малоприятное? Когда мы говорим о христианстве, то этим самым мы говорим же о Христе, естественно. А кто такой Христос? Есть другое его наименование – Спаситель. Простите, а кому нужен Спаситель? Ну, ясно, кому. Кому нужно спасить? Кто тяжело болеет, смертельные болезни? Спасите. Тонет? Спасите. Горит? Спасите. Слышите, о чем идет речь? И вдруг, понимаете, Христос называется спасителем. То есть этим самым подчеркивается самая основная черта христианского мировоззрения. Я бы сказал, черта – это слишком мелко даже. А самое основное, что есть. Что же это есть основное? Я уже сказал, это малоприятное. Этим утверждается, что, оказывается, все люди, все, без исключений, светские и религиозные, профессора наук светских или богословских, генералы или архиереи, все, оказывается, все мы поражены чем? Ну, лучше всего, ну, есть слово такое, конечно, в лексиконе христианском – страстями. Что под этим подразумевается? Ну, всем, наверное, мы знаем, что это такое. Меня похвали – я уже рад. Меня поругай – я насквозь. Я увидел соседа что-то лучше – я начинаю зеленеть. Слушайте, что такое? Мне указали правильное замечание, сделали. Я разозлился, и без себя знаю. Слышите? Сел за стол. Да если он хороший, ну все. Пропадай, моя телега, все четыре колеса. И так далее. Вы слышите удивительные какие вещи. Оказывается, стоит только присмотреться к себе и с чем-то сравнить себя. А вот с чем сравнить? Есть нечто, некое интуитивное понимание каких-то духовных ценностей, которые присущи человеку. И когда мы видим человека-хвастуна, мы все говорим, ну куда это годится? Или какого-нибудь, знаете ли, человека, у которого только богатство и деньги, у него все, мы все понимаем, что-то это совершенно не то. Это ненормально же. Мы это понимаем. Есть интуитивное даже ощущение того, что есть что-то верное, а что-то совершенно ложное. Христианство предлагает образ Христа как эталон той, если хотите, ну, нравственности. Мы разделяем нравственность и духовность, об этом, может быть, поговорим. Как эталон нравственности. Я по Евангелию могу знать, то что же является добром, а что злом? Что во мне действительно хорошо, а что во мне плохо? Евангелие дает возможность, оказывается, увидеть, кто я есть на самом деле. И при даже не очень внимательном обращении к себе я понимаю, начинаю понимать, что вовсе я не такой уж хороший человек, как это мне кажется, и в чем я убежден. Слышите, до чего это неприятно? Это задевает мое самолюбие. Но это же факт. Ну, правда же, не тронь меня. Я хорош, пока ко мне хорошо. Но если вы меня задели, скажут, как он смог такое сделать? Этот порядочный человек. И вдруг смотрите. Христианство говорит о удивительных вещах, что оказывается, действительно, мы все вот поражены, больны. В нас сохраняется и ощущение вот этой добра, святыни, если хотите, света даже. И в то же время видим, насколько мы не соответствуем. А гордость – это особенно ужасно. Ужасно. Я могу много что вынести, но когда наступит на мою гордыню, о, Боже мой! Христианство к чему призывает? Первое и главное – увидеть это. Не одевать розовых очков, а посмотреть действительно на себя открытым взором. Понять и осознать. Только и больше ничего. Просит объективного взгляда на самого себя. Это называется то, о чем еще, если хотите. Конечно, не в этом плане, далеко не в этом плане, но все-таки, о чем говорил Сократ, этот древнегреческий мудрец. «Гнофи сеавтон» – «познай самого себя». Он указывал на эту надпись на фронтоне Дельфийского храма. «Познай самого себя». Чем характеризуется наш менталитет? Вовсе не тем, что мы, знаете ли, вот так, что мы все мы грешные, все плохие, значит, все такое, не знаю, что такое. Да нет. Это мировоззрение христианское, который утверждает, что все мы действительно больны, духовно. И что действительно эти страсти духовно мучают нас. Помните из Данте, как там персонаж заявлял: «Так зависть кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я». Ох, как здорово выразил! Замечательно просто! Действительно, это же все есть. Христианство вот к чему призывает. Наше православное мировоззрение ориентирует человека на что? Ну, можешь ли ты, человек, наберешься ли сил хоть осознать, что ты не тот, кем должен быть? Первые необходимые условия. Пока человек не видит или не хочет видеть своих болезней, он лечиться не будет. Иди сам лечись. Но когда о физических болезнях мы говорим, это что это? Это же ничто. А вот эти вот духовные болезни, присущие действительно нашей душе, вот это дело очень серьезное. Основная направленность христианства – это, во-первых, понять, что Христос, то есть Спаситель, это не что-то пустое. Это не тот Спаситель, которого мы видим всюду и кругом. Кто Спаситель? Герои, политические деятели, крупнейшие ученые сделали какие-то открытия, которые могут изменить внешнюю жизнь человека. Все это что? Проходит и приходит. Здесь речь идет о самом глубинном, о состоянии моей души. Христианство говорит, что тот человек, который действительно осознает это и станет на правильный путь отношения к этому и борьбы с этим, то он убедится в том, какая радость человеку, когда начинается исцеление от болезни. Когда происходит это в плане физическом, мы все прекрасно это знаем. Тяжело болеешь, температура, все, и потом начинает. Ой, какая наконец-то! Слава Богу! То же самое, оказывается, происходит и в плане духовном. И христианство поэтому ориентирует человека на внимание прежде всего к самому себе. Потому что наше внимание все распылено куда? Вне себя. Я говорю о чем угодно. О политике, о всяких делах, о трагедиях, об успехах, о чем угодно. Все вне себя. Христианство говорит, величайшая ценность человека для тебя скрыта в тебе. Здесь твое, если хочешь, твой смысл жизни, вся твоя суть жизни. Ну, это нетрудно и понять, если попытаться даже рассуждать, хотя бы даже в плане, ну, философском, что ли. Даже когда мы говорим о смысле жизни. Слушайте, ну разве смысл жизни, вот мне говорят, вот вам, пожалуйста, Алексеевич, вот драгоценнейший камень, который стоит миллионы долларов. Дали, ой, ну спасибо, благодарю вас. Давайте все. Как все? Вы же мне дали эту ценность. Хватит. Ваше время истекло. Что такое наша жизнь? Скажите. Что такое все наши успехи? Если личность, то есть мое «я», если она не имеет возможности оценить, пережить, увидеть все то, что я делал здесь, то какой смысл во всем этом? Христианство говорит, есть вечная жизнь, вы слышите? Личность бессмертна, неуничтожима. Кстати, сейчас уже столько, я бы сказал, не просто литературы, а действительно фактического материала, говорящего о том, что личность со смертью тела не исчезает, не растворяется, не происходит того, что мы видим в индуизме, где личность растворяется в океане бездонном, как соляная кукла в океане. Личность продолжает существовать. Более того, есть же множество фактов общения последующего даже. Личность есть, и христианство утверждает поэтому, что смысл этой нашей жизни, всей нашей деятельности заключается в том, чтобы действительно, насколько это возможно, достойно войти в тот мир. В тот мир, где все открывается. Открывается не просто это наша внешняя деятельность, а открывается внешняя и внутренняя сторона нашей жизни. Все наше отношение к другим людям. Наше подлинное отношение ко всему окружающему. Самое главное – открывается совесть. Христианство говорит, что совесть не исчезает. И поэтому как важно беречь свою совесть здесь, уже в этой самой жизни. Я к чему все это говорю? Вот здесь духовная школа, здесь, так сказать, лавра. Мне хотелось показать, что, чем характеризуется менталитет, если хотите, вот нашей атмосферы, что ли, или основной направленности. Мы отличаемся совсем не тем, что будто бы мы лучше, да избавит Бог. Такие же всюду мы, а подчас, может быть, хуже. Но это я не знаю, это Бог только видит. Слышите? Я обращаю внимание, то думаете, что духовное все уже на небесах летает. Такие же мы, но смысл жизни мы видим в чем? Не в этом миге пролетело. Спросите, человек любого возраста, 10 лет, 20 лет, 70 лет, 100 лет. Ну как? Как миг пролетело все. Как миг все проскочило. И дальше что? Знаю, что. Но ни за что не скажу. Это другие умирают, но не я. Как страус прячем свою головку в песок перед лицом опасности. Христианство, еще раз повторяю, объективно просит человека объективно посмотреть на это. Продумать самый главный вопрос – решить, пока не поздно, в своей жизни, решить, есть Бог или нет Его, есть вечность, уничтожима ли личность моя или нет. Самый главный вопрос. Нельзя же рассуждать, как многие экзистенциалисты. Да. Тот же Камю, например. Ну, что такое экзистенциализм? Это последовательное проведение философии, атеистической мысли. Но если даже Бог и есть, нас это абсолютно не интересует. Нам это безразлично. Подумайте, какое безумие! Не интересует, что будет. Где же ум? А если это будет? А если действительно все, что говорит христианство, на самом деле это так и есть? Мы что, всегда готовимся к лучшему варианту или к худшему? Когда мы говорим о православной школе, монастыре, церкви, то вот что главное характеризует – это нашу направленность. С разной степенью и православные люди стремятся к тому, о чем мы сейчас говорим. Но является важнейшей задачей человека решить себе вот этот вопрос. И не просто решить его в области чистого рассудка, а решить его так, чтобы действительно уже свою жизнь ориентировать в этом направлении, в перспективе бесконечной жизни, а не так. Дошел, закопали и точка. Ведь чтобы прийти к такому выводу, я просто поражаюсь. Как это можно было прийти? Я до сих пор не понимаю. Но, может быть, причина такая, что человек боится, что ли, ответственности. И поэтому утверждает, что нет Бога. Или никогда не думал. Но разумный человек не может же так к этому отойти. Потому что величайшие гении человечества утверждали свою веру в Бога. А не кто-нибудь. Это же не просто, как говорят, он народ, темный народ. Да. Наука доказала. Это чего смешно, это звучит всегда. Я просто диву даюсь. Наука доказала, что нет Бога. Я, помню, встречался с директором института научного атеизма. Да. Да. Очень интересная была, конечно, беседа. Я его попросил ответить на один вопрос. Я говорю, вы знаете, студенты не дают мне покоя. Вы же знаете студента, кто такой. Он говорит, конечно, знаю, конечно. Я говорю, такие забияки. Они просят меня ответить на вопрос, который я не могу, только вы можете сказать. Что мне нужно сделать, что нужно делать образованному человеку, чтобы убедиться, что Бога нет? Потому что Бога есть, мы только об этом и говорим. Только послушать только об этом. А что его нет? Что нужно сделать? Что нужно сделать, что вот в этом лесу волка нет? Наука что говорит? Познаваемый мир безграничен. И самое большее, что может сказать она, скажет, я не знаю, есть он или нет. Ты не знаешь? Ну, подумай. Потому что многие величайшие, еще раз я говорю, ученые, которые именно приходили к вере только в результате своих научных исследований. Ну, самое вот, почему-то на меня производит особенное впечатление вот от Бехтерева, да, который возглавлял институт мозга. Она говорит, невозможно себе представить, чтобы такое явление, как человеческий мозг, мог появиться без высшего интеллекта. Ну, это действительно, действительно возможно. Да некоторые говорили, просто достаточно изучить только одну руку, чтобы уже убедиться. Да сплошь и рядом, куда ни коснись, устройство материи, устройство живой клетки. Боже мой, поразительная просто, да, целесообразность. Потрясающе. И все это как? Само собой, да. Ох, как хорошо. Как это умно. А почему не признать, что есть Бог? Ну да, это, между прочим, так. Мне просто хотелось вас ввести в ту атмосферу, в которой вы находитесь, и сказать, что, в конце концов, чем занимается наша духовная школа. Очень многими вопросами, которые связаны вот с этой проблематикой, с этой тематикой. И вот даже сейчас один хотя бы маленький даже такой элемент. Вот сейчас, вы знаете, рождественский пост. Ну, что это такое, эти посты, говорят, только вот мне вот вечерняя Москва по телефону. Дайте, пожалуйста, интервью. Да что это такое, зачем все это? Да, все спрашивают. Да, я говорю, ну, знаете, посты даны для того, чтобы хоть немножко, хотя бы иногда в своей жизни у нас голова была выше ног. Хоть иногда, чтобы мы могли руководить своим желудком, а не желудок руководил нами. Ведь он же руководил, как один святой, вы знаете, написал. Изумительно. Кстати, может быть, имя вам что-то скажет. Иоанн Лествичник. У него есть книга «Лествица». И вот там 14-е слово называется у него. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Ну, я как прочитал... Ну, просто в восторге было от удовольствия. Ну, действительно, владыка и любезнейший. Да. И он нами командует. А здесь хоть немножко, вы знаете, эти посты, хоть чуть-чуть, так сказать, воспитать в человеке вот эту вот, ну, что ли, власть над собой, хотя бы немного. Немного. Никто не заставляет же изнурять себя, я не знаю как. В меру свою. Как ты только можешь? Ну, воздержись. Ну, хотя бы от мяса воздержись. Ну, хотя бы. Ну, можешь от большего? Ну, хорошо. Но поступай разумно и больше ничего. Вы слышите, к чему направлено? Воспитание духа. Не просто физическая культура. У нас как называется Министерство физической культуры? Вы слышите, даже не культуры, а физической культуры, спорта и, я не знаю, вот такое... О воспитании духа. А где в министерстве есть воспитание духа? Что-то я не помню. Где оно? Да, да нет такого. Да. Ну так вот, видите, это мое вступительное слово. Видите, краткое. Да. Именно краткое для того, чтобы мы могли с вами уже, так сказать, ну, побеседовать. Потому что, как я и сказал, односторонние беседы – это, ну, даже не культурно, правда же, ну, нехорошо. Когда я буду говорить, я один.
Что нас сейчас интересует, нас, военный педагог? Проблема нравственности. Мы, конечно, заинтересованы в том, что нравственность в государстве была, и решает проблемы и так далее. Это очень серьезная проблема, потому что жизнь продвигается, и она развивается, но дает очень много плохих, негативных примеров, да? Скажите, пожалуйста, как вот эти проблемы нравственности решаются у нас в Академии? Что вы делаете для того, чтобы, например, сформировать ваших слушателей? Нравственное сознание, нравственную культуру. Как осуждаются вашими слушателями пороки, которые допускают ваши служители? Это есть такой закон. Вот. Какие санкции применяются в отношении ваших слушателей, если они допустили нравственный проступок?
Хорошо. Спасибо. Спасибо. Санкции принимаются. Исключаем. Исключаем. Снижаем дисциплину. Да. Ставим четверку, тройку и вот так. Потому что без санкций закон не работает. Общество развалится, если не будет санкций. Знаете, законы принимать – это мало. Нужны подзаконные акты. И без них закон не работает. Ну, это, так сказать, такой вопрос практический, я скажу. А суть дела вот в чем. Вы знаете, допускается принципиальная ошибка. Какого рода? Ошибка смешения нравственности и того, что употребим этот термин. Употребим. Его нужно употреблять. И духовности. С христианской точки зрения это вещи совершенно различные. Что такое нравственность? Нравственность – это характер моего поведения, которое можно наблюдать. Моего отношения к другим людям, к вещам, к закону, к труду. Это можно наблюдать. Нравственность наблюдаема. И поэтому она касается только вот этих, я бы сказал, поверхностных действий человека. Духовность, вот духовность, разумеется, это мое внутреннее состояние, то есть мои идеи, мои чувства, мои желания, мои цели и намерения. Христианство утверждает, что нравственность сама по себе, она достижима, в общем-то. Как? Каким образом? Можно быть нравственным человеком, то есть не убивать, не грабить, не нарушать законы, даже не нарушать дисциплину, там, производства, школы или чего-либо. И я нравственный человек. А что при этом во мне живет? Какие карьеристские соображения во мне живут, причем часто очень нечестные. Какое тщеславие во мне живет, какое искание славы во мне живет, какая гордыня, какая зависть. Вы слышите, все во мне. Иногда это, правда, вырывается, но человек сразу прячет. Так вот, христианство утверждает, невозможно нравственность стоит на почве духовности. И если духовность не формируется в человеке, нравственность стоит, как корова на льду. В любой момент человек может как под горку покатиться и упасть. Нравственность сама по себе, оказывается, это очень неустойчивое явление. Устойчивость только тогда приобретается, когда человек наблюдает за своим внутренним миром. Внутренним миром. И прежде всего оказывается то, на что не обращается внимания. Вы знаете, тщеславный человек, не ждите, что он ничего не нарушит. Или алчный человек. В одном журнале, я недавно читаю, да, в журнале. Господа бизнесмены, предупреждаем вас, что окончившие высшие учебные заведения – в 5 раз больше нарушают нормы, ну, необходимые в бизнесе, так, чем нежели те, которые окончили просто среднюю школу. Они большие профессионалы. Вы слышите? Они большие. Они уже знают, как сделать. А нравственно кажется, все нормально. А чем живет человек? Какие у него цели? Если он весь живет тем, только как во что бы то ни стало получить как можно больше денег или заработать себе славу, не ждите, что его нравственность, да, так и будет он нравственным человеком останется, в любой момент летит все на смарку. Недаром французы, знаете, говорили, когда какое-то запутанное дело, ну, запутанное, невозможно решить. Где? Откуда преступление? Они произносили одни таинственные слова. «Шерше ля фам». «Ищи женщину». Вот вам вся нравственность. И все на смарку полетело. Тот человек, которого не учат, и который не учится бороться со своими внутренними духовными страстями, ненадежен. Почему в нашей духовной школе, почему говорим именно о страстях? Говорим о грехе, говорим о покаянии. Потому что только через обращение к этому внутреннему миру можно создать более-менее устойчивую базу для нравственности. В противном случае все зыбко, как болото, как, знаете ли, вот как лед. Вот, оказывается, в чем дело. Нравственность без духовности, ой, это соломенный, знаете ли, какой-то домик, спичечная хижина. Вот, оказывается, почему мы обращаем внимание. Я вам скажу, как можно, как было бы важно бы вести, я принесу очень слово такое, не пугайтесь, пожалуйста, не пугайтесь, я объясню, ничего страшного нет. Курс аскетики в светских учебных заведениях. То есть обращение внимания на что? На умение бороться с своими собственными страстями. Там, где человек не приучается, вы слышите, даже не обращает внимания на это. Где вы курсы найдите? Все мы говорим о нравственности, говорим о дисциплине. Ну, простите, дисциплина что? Ну, оденьте наручники, да и все, и вот вам дисциплина будет. Все обращаем на что внимание? Когда болезнь, то врач что ищет? Причину болезни. Попробуйте аллергию, у меня вскочил на носу вот такой там пятнами, и что? Мажьте сколько угодно, не помогает. Что такое? Врач говорит, да вам апельсины нельзя есть. Все в порядке. Нравственность без духовности неустойчива. Поэтому было бы важно буквально хотя бы краткий курс какой-то, хотя людям дать мысль о необходимости борьбы с самим собой. Борьбы. Ведь нет такой даже идеи нигде. Борьбы с самим собой. А вы знаете, один поэт как хорошо написал, я иногда цитирую его. Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед. Победа над собой. Ну, правда же здорово? Вот оно, где база для нравственности. Как это сделать? Как бы ввести? И совсем брошено наше светское образование в этом отношении буквально брошено. Брошено спорт и самое большее – какая-то нравственность. И то, какая нравственность. Какая нравственность, посмотрите, какая деградация идет. Нравственность. Я вспоминаю, один мой товарищ учился в МГУ, значит, он говорит, в наше время, ну, ему сейчас за 80, в наше время, говорит, один из моих коллег прошел, ну, с девушкой своей, подружкой, и его приметили, так его на комсомольском собрании так чистили. Ну, конечно, это может быть перегиб. Так, но вы слышите, какое все-таки было внимание даже к этим вещам. А посмотрите, сама нравственность, как у нас скатывается уже. Как уже скатывается. Как нормы-то понижаются. Все. Скоро уже прямая безнравственность объявляется нравственностью. Вы слышите? Какая красота! Несчастные гомики – это уже нравственность. Подумайте, до чего мы дожили. Кстати, сейчас еще я вот мог такую фразу сказать. Может, через год, через два меня под суд отправят за это. За такую фразу, как это сейчас уже делается на Западе. Вот до чего мы дошли. Без духовности, без духовной работы, никакой нравственности, я вам скажу, ожидать мы не можем.
Я такой хочу пример задать, вопрос задать. Вот вы по смыслу жизни,
Вы приводите пример, даже не вот сегодня приводили пример, а приводите пример с доктором женщины философии, когда говорит смысл жизни в дочери. Да, помните?
Да.
Ну вот вы заулыбались наконец.
Да, ну как же.
Слава Богу, значит, вы поняли, что я вас читаю, да? Вот я смотрел, мы с вами старые режимные люди, я смотрел фильм...
Слушайте, поосторожнее, сейчас старый. Вы не помните.
Смотрел фильм, и вы его тоже смотрели. Называется он «Сказание о земле сибирской». Помните, наверное, там был артист, пианист, который вот ранение получил на фронте, в ресторане играл на баяне для простых людей. И артисты туда приехали, встретили его, говорят, как же ты так, ты же такой талантливый человек, а здесь играешь, как бы, губишь свой талант. А говорит, как у тебя с рукой? Да с рукой, вот ранение, руку. Он говорит, с рукой что? Доктор сказал, 100 лет проживешь. И он говорит такую фразу, а зачем мне 100 лет? Мне сегодня надо жить, сегодня надо творить. Вот это вот, понимаете, вот эта фраза, вот эти слова, эта мысль расходится вот, с той мыслью, которая, так сказать, постоянно у нас звучит о смысле жизни правовых, ну, христианстве. Да, то есть это вот вечность.
То есть вечность.
Да, вечность, спасибо.
Хорошо. Это действительно подчас возникает и в сознании, и в подсознании, что христианство будто бы ориентирует человека исключительно на то, что будет. Забываем о ключевой фразе Христа – «Царство Божие внутри вас есть». Не журавль в небе, а внутри человека Царство Божие. Здесь открывается вечность. Слышите? Не время, а вечность. Это категория, которую, ну, рассуждать нам невозможно, но это не время. Здесь, в сердце человеческом. Поэтому Христос в другом месте и говорит, есть многие, есть некоторые из стоящих здесь, которые не умрут, а уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. И вот в этом отношении история христианства дает нам замечательные просто примеры. Это тех, которых церковь называет великими святыми. Это же поразительные... Знаете, что меня больше всего поражает? Это, извините, личное такое. Ум их. Их ум и меня больше всего поражает. Даже не что-нибудь. Они уже ощутили в полной мере Царство Божие, пришедшее в силе. Здесь уже. Вот. Поэтому, когда мы говорим о вечности... и говорим о том, что это там, в Царстве Божьем, то, знаете, это некое, ну, приземление. Там действительно откроется уже в полноте. Это верно. Потому что христианство говорит о воскресении, воскресении самого тела, причем не этого нашего тела, а полноценного и прекрасного. То есть это будет, знаете, в отличие от некоторых течений, ну, греческой мысли, например, что это будет целый человек, будет, если хотите, иметь это величайшее благо, познание и переживание, а не просто одна его душа или один его дух. В частности, в чем и Ориген, кстати, ошибался. Вот в чем дело-то. Полноценный именно человек будет переживать. Это полнота, но уже, так сказать, великое предвкушение уже здесь. Вы посмотрите, их почитаешь, диву даешься. Ведь это люди, которые боялись в мыслях допустить лукавый какой-то. И что пишет Исаак Сирин? Что есть сердце милующее, то есть исполненное любви? Оно возгорается любовью о всем, что его окружает. О людях, о врагах, о тварях, о врагах личных, о самих демонах. Смотрите, в человеке, оказывается, есть свойство любви, не влюбленности, а любви. И когда это открывается в душе человеческой, тогда уже нет предела радости, который он переживает здесь. Тот же Исаак Сирин пишет, такой человек, даже если он будет 10-кратно в день сжигаем за любовь к людям, не удовлетворится этим. Но даже здесь у нас слабые намеки, и то, когда мы читаем там романы, особенно старые романы, сейчас не знаю, есть даже такие или нет, об этой влюбленности, романтической любви. Посмотрите, готовы идти были на смерть, на любые муки и страдания за свою любимую. Вот, оказывается, когда в человеке открывается этот огонь любви, он уже здесь, уже сейчас все переживает. здесь, а не только там.
Я читаю лекции по истории русской культуры, и по этой проблематике имею очень много книг, которые известны не только в нашей стране. И поэтому, если возможно, поскольку вопросов у меня много, это для меня счастливая возможность, как одна из наших форм называется, нечаянная радость. Сегодня для меня, для всех нас, нечаянная радость. Мы рады общению с вами, с вашими коллегами. Первый вопрос. Академик всего лишь 15 академий, что немало, Дмитрий Сергеевич Лихачев, ввел в научный оборот такую терминологию – русское предвозрождение. Интересно, в ваших лекционных курсах, в учебных курсах, вот здесь как читаемых, это принята такая терминология или не принята?
Нет, но требует расшифровки.
Да? Я вас понял. Но действительно, мы считаем, что это очень интересная терминология и отличает существенно наш русский проторенессанс от итальянского. Если там, как принято говорить, общество стало освобождаться от так называемых религиозных догм, так у нас это был золотой век русской православной церкви. Нам снова сияла великая русская святость в лице преподобного Сергия Радонежского. Далее, второй вопрос. Мне очень интересно, в какой степени поддерживается сегодня, культивируется, такие имена блистательных преподавателей Московской духовной академии, как Евгений Всегнеевич Голубинский, Николай Федорович Кавтерев, Василий Васильевич Ключевский, в какой степени сегодня рассказывают о них, их работы пропагандируются, может быть, переиздаются. Это было бы очень интересно узнать.
В курсах истории обязательно проходим и говорится. Да, и говорится как о их положительном вкладе, так и о тех вещах, с которыми, пожалуй, подчас бывает трудно согласиться.
Вы имеете в виду многотомную историю русской церкви?
Да.
Но далее. Предполагается сегодня по нашей культурной программе и знакомство с музеем истории русской православной церкви.
Вы еще будете, да?
Да, нам это предстоит, вы же
Мы вам все расскажем.
Я там бывал по все дни, но я просто предвкушаю. И там, во время экскурсии по музею, я задавал экскурсоводу такой вопрос. Разные ответы получал. Отношение сегодня нашей официальной русской православной церкви к Петру Первому?
Никакого официального отношения нет, поэтому могу выразить только личное. Да. Я вполне согласен с Иваном Сергеевичем Аксаковым, который написал стихотворение Петру. «Вся Русь, вся жизнь ее доселе тобою презрена была, и на твоем великом деле печать проклятия легла». За это его тут же крепость. Чтобы остыл немножко.
Вы знаете, с другой стороны, это интересно.
Это дом Романовых, дом Романовых, боже мой, это все такое, все как у нас, вы знаете, простите меня, мы никакой меры не знаем. Хаять начинаем, все. Мы не знаем, что забыли, что жизнь, она серая. Белая и совсем черная, это редко бывает. Вот так.
В этой связи меня что интересует. Отношение к раскольникам, страдальцам сегодня как-то изменилось?
Да, так нет, не сегодня. Уже в 1971 году, когда избирали нового патриарха Пимена, были сняты все анафемы с раскольников в 1971 году. И до сих пор эта тенденция так и продолжается. Призываем. Есть специальная даже комиссия. Да, но не так просто, потому что и с той стороны есть, немало претензий.
Это мы знаем. Еще один такой вопрос. Дело все в том, что вы, конечно, слышали о таком видном историке Русской Православной Церкви, умершем эмиграции в Париже, как Николай Ильич Тальберг. Слышали.
Его история же как же.
Его работы исходили и выходят в нашей стране огромными тиражами, в том числе по благословению святейшего патриарха Московского Сиявуси Алексея II. Так Тальберг в ряде своих работ начал говорить следующее. Синодальный период в истории Русской Православной Церкви не был трагедией для нее. И приводит очень весомые аргументы в пользу того, что трагедии не было.
Ну что же, мы уважаем мнение ученых людей, но это не значит, что соглашаемся.
Там аргументы приводятся.
Он приводит аргументы, да, они малые, но можно привести еще больше аргументы против. Пожалуйста.
Профессор Герасимов Николаевич, вам известно, что все вузы страны, включая наши военные, занимаются сейчас по государственным образовательным стандартам. Ну, третье поколение, ГОС вышло и так далее. У нас пока на данный момент, хотя мы попытки огромные делаем, и подвижки наблюдаются, создать, разработать свой федеральный государственный военный образовательный стандарт имеется. Но сейчас мы занимаемся по гражданским стандартам в целом, ну, за исключением там, определенных разделов и специализации военно-профессиональной и так далее. Мы почувствовали, у нас ушла, свелась на нет военно-профессиональная направленность нашей дисциплины. Мы готовим не для гражданской жизни наших курсантов, офицеров, а для службы вооруженных сил. Вопрос мой. Скажите, пожалуйста, насколько мы услышали, вы тоже теперь будете проходить государственную аккредитацию, правда, как ВУЗ? Как государственную аккредитацию, разумеется, у вас будет проводить Министерство образования и науки. Как во всех оно проводит? Ну, по крайней мере, руководитель комиссии будет оттуда. Следовательно, вас, скорее всего, обяжут выполнять те государственные образовательные стандарты, которые созданы вовсе не для духовной академии и не для духовных семинарий академии. Скажите, как вы, перейдя на государственные образовательные стандарты, скажем, третьего поколения, которое сейчас 11 года существует, как вы сохраните свои специфические особенности подготовки, скажем, различных категорий священников? Вы не боитесь, что с этой аккредитацией вас приравняют, допустим, ваш диплом государственному, общероссийскому, да еще классификатор новый ведут определенные специальности? Вы не боитесь потерять вот то, что вы нам сегодня говорили, частичку лишь говорили, а всего многого, чего нет ни в одном светском вузе? Как вы вот, наверное, обсуждали этот вопрос? Скажите, пожалуйста, свои мысли. Интересно было.
Я вам скажу так.
Спасибо.
Есть официальные линии. И есть, как всегда, мнение. Я, например, решительно всегда выступал на заседании Совета вот здесь против этого, против аккредитации. Я говорю, нам это не нужно. Это будет беда, если нами начнут руководить или, по крайней мере, контролировать министерство, для которого совершенно существуют иные условия, иные цели и так далее. Ну, кто такой я?
Спасибо.
Есть гораздо более высокие лица, которые, наверное, больше понимают, чем естественно, наверное, больше. И более того, я считаю, меня спокойно, например, меня приглашают там университет разный, я читаю лекции. Не имею никакого стандарта. У меня диплом только этой школы, академии, и больше ничего. Я думаю... Получим мы эти дипломы, так мне кажется. Он скажет, покажет диплом. Да, спасибо, но нам не нужно.
Конечно.
И все. Разве диплом нас вводит туда? Да ничего подобного. Ну, это мои соображения, с которыми я выступал. Но помните, Маяковский писал, что... Вот вы же Маяковского должны знать. Голос единицы тоньше писка. Вот так.
Мухинец Александр Анатольевич, старший преподаватель кафедры педагогики. Ну, у меня скорее не вопрос, а может быть ответ на некоторые вопросы, которые здесь прозвучали. И одновременно я хочу вам сделать небольшой подарок, свои стихи подарить. И, может быть, в этих стихах я попытался ответить на вопросы. Вот говорилось и о нравственности, о духовности, об аскетике. А может быть, вся проблема все-таки воспитания, формирования любви, христианской любви, которая, как известно, высшая планка задана в первом послании апостола Павла к Коринфянам. И тут я позволил себе дерзнуть, как в свое время Александр Сергеевич, нисколько себя не приравнивает к Александру Сергеевичу, но тем не менее.
Напрасно.
Когда-то я узнал, я Александр, но не Сергеевич.
Николаевич.
Как известно, он переложил на стихи, по-моему, прекрасно переложил великопостную молитву святой Ефрема Сирина.
Да.
И однажды я сидел и думал, а попробую-ка я что-нибудь сделать, нечто подобное. Взял фрагмент первого послания Коринфянам и попробовал это сделать. И просто хочу вынести на вас суд и просто отдать вам
подарка.
Сердца людские, мучает вопрос, он возникает перед нами вновь и вновь. Кто мы такие и за что с нас главный спрос? И какова она спасающая нас любовь? Как ощутить визит сей гости тайны? Ведь перед ней множество дорог, и встреча с ней не может быть случайной. Не каждому она ступает на порог. Но вот душа открыла свои двери, чтобы любовь коснулась чувств узла. И сердце не бесчинствует, а просто всему верит. Оно не раздражается, оно не мыслит зла, все больше милосердствует и вовсе не гордится, не раздражается, не ищет своего. Неужто все это может, не может лишь присниться, а в жизни это благодать не сердце моего? Но любовь спокойно долго терпит, все переносит и надеется на все, нисколько не завидует среди житейских терний. Ну и так далее.
Спасибо. Понятие – это одно – любовь. А вы знаете, насколько различно содержание в этих разных видах любви, как свобода, так и любовь. Боже мой! Поэтому тут очень важно, да, понять, каково христианское учение о любви. Это не влюблённость совсем. Влюблённость – это эфемерное. Сейчас любил, через час любил. Любовь совсем другое. Да, ну, спасибо, спасибо. Это же отдельная тема, что такое христианская любовь, да.
Я хотел вот вас уточнить. Все время, когда Германию объединяли, Бисмарк говорил, что каждый пускай спасается на свой манер. Вот, и поэтому, опять же, англосаксонская идея, да, у нас там очень и конституцию хотят изменять, и много конфессий. Вот соотнести слова Бисмарка и наши реалии, и ваше видение.
Ну, то есть, я не знаю, правильно ли понял ваш вопрос. Вы говорите в контексте религиозном, что возможно ли спасение, не все ли равно, так сказать, как верить? У вас такая мысль под...
Нет, просто одну идею, которая должна объединить наше государство. Потому что наше государство не имеет пока идеи, чтобы люди служили. Приносили себя в жертву, были действительно наши люди.
Мне очень понравилась мысль Алексея Степановича Хомякова. Мне кажется, он очень точно выразил русскую идею. Русскую идею. В таких словах. Единство в свободе по закону любви. Я вам скажу, это нас кратко и настолько сильно и ёмко сказано. Вот она, русская идея. Вы же помните, Достоевский говорил о русских как о ком. Вот это, если хотите, все, не все человека, а как он выражался, это помните, что русский всеобъемлет всех. Он такой всеобъемлющий психология. Он готов все впитать в себя. Он действительно готов всем помогать. Всех облагодетельствовать. Вот это, так сказать, русский характер. И вот здесь Хомяков выразил этот русский дух, я бы сказал, который мы называем русской идеей. Единство в свободе. То есть мы признаем свободу, и в этом мы едины. Но какую свободу? По закону любви, который ищет любовь, благо каждого человека. А не просто так. Он сочетал вот эти вот две категории таким образом, который блестяще выражает, если хотите, вот основную направленность, мне кажется, русской идеи. Мы никого не порабощаем. Мы всем желаем свободы. Мы никого не хотим угнетать. Мы всех хотели бы, чтобы все были едины. Но как? По закону любви, а не насилие, не захват, не терроризм. И так далее. Слышите? Вот она, мне кажется, русская идея, блестяще выраженная в этих кратких и емких словах.